Мы читаем из книги «Зоар народу», глава Итро, статья «Две жемчужины» на странице 17, на странице... Это можно скачать... Пункт 533. Избранные вопросы будут заданы в течение урока. Глава Итро на странице 17, пункт 533.
Ну, прежде чем начать чтение Зора, нам нужно позаботиться о намерении. И во время чтения Зора нам нужно заботиться о намерении. И вообще при изучении науки Каббала, и вообще в жизни, где бы мы ни находились, мы должны заботиться о намерении. Но именно тогда, когда мы читаем Зор, это время самое эффективное. Потому что в этой жизни... Я нахожусь в отношениях и в связях с разными факторами. А здесь фактор исправления самый сильный. Книга Зор. И поэтому, если я хочу исправления, потому что все наше исправление это в отношениях между нами. И если отношения правильные, то тогда мы раскрываем Творца в этой связи, в взаимоотношениях между нами. Поэтому я должен думать во время чтения, как я связываюсь с другими, насколько я связан с другими, насколько мы становимся как один человек с одним сердцем. И так, если так, получите Тору. Высший свет раскроется в вас. Это вот условия при даровании Торы. У горы Синай, у горы ненависти. И поэтому там поднимаются... Хотят прийти к объединению, к поручительству, быть как один человек с одним сердцем, и тогда раскрывают Тору, раскрывают свет. И я об этом должен думать. Если я думаю об этом, то окружающий свет, тот самый свет, который потом раскроется, он уже светит. Ну, моими малыми усилиями, насколько я могу, вместе с товарищами, но нас много. Нас сотни тысяч так по всему миру. И насколько мы на самом деле стараемся быть вместе, и также насколько мы понимаем, что мы, если я не стараюсь, то я также причиняю вред другим. И где моя ответственность, где мое поручительство, то в соответствии с этим это обязывает меня, даже не я сам, а это мое обязательство относительно других. Вот это вот поручительство держит меня еще лучше, потому что я действую уже на отдачу другим. И это то, что нам надо знать. Неважно мне, что написано в Зоар. Буду я знать больше, буду знать меньше. Я вообще на самом деле не знаю, что здесь написано. Но постичь можно только реализацией вот этого намерения, чтобы мы все были соединены вместе. Пожалуйста.
Пункт 533. Две жемчужины. Это две жемчужины и экран между ними, который стоит между той и другой. У верхней жемчужины нет света. У нее нет вида в раскрытии. Пункт 534. Когда эта верхняя жемчужина начинает раскрываться, светят семь высеченных букв, которые выступают наружу и сверкают, производя расколы и раскалывая дворцы, и светит каждая из них. И эти семь букв — это два имени, высеченных на этой жемчужине. И в день субботний они сверкают и светят, открывая входы, и выходят, и правят. И это имя Эке, Алиф Хей Юд Кей. Юд-Кей-Вав. Эти буквы сверкают, и в своем сверкании они входят друг в друга и светят друг в друге. Выяснение вещей. Малхут называется жемчужина, Маргалит, поскольку она держится за Нии, за Ранпина, которые называются ноги, Раглаем. А из-за подъема Малхут в Бину, Бина тоже называется именем жемчужина. И она верхняя жемчужина. Из-за подъема Малхут в Бину, Бина уменьшилась до свойства Вак без Рош, Хасадим без Хохма. Однако это возможно взад, то есть Хагат Неги де Бина, которые нуждаются в Хохме, а когда ее у них нет, они ущербны. Но гардебина, всегда пребывающие в свете хасадим и никогда не получающие свет хохма, ничуть не уменьшаются из-за подъема малхут. Верхняя жемчужина — это бина, и в ней нет света. То есть гар-де-бина всегда в свете хасадим, а у света хасадим нет света, поскольку у него нет никакой связи с судами, деним. И у нее нет вида в раскрытии, то есть там нет света хохма, называемого вид. Но не из-за изъяна, ведь в гар-де-бина нет изъяна, а потому, что там никогда не бывает раскрытия хохма. Однако в зад-де-бина, хагат-негим, есть цвет и есть вид. И от нее происходят все раскрытия, которые вначале вак без рож, из-за подъема в них малхут. Поэтому сказано, что светят семь высеченных букв, то есть зад, хагат негим, которые выступают наружу, то есть в хасадим, и сверкают отраженным светом. И из-за подъема малхут эта ступень раскололась надвое, когда хесед и гвура и треть тиферет до хазе остались на ступени бины, а также малхут соединилась с ними из-за подъема. А неги упали со ступени бины и опустились на ступень ниже нее, то есть в зеранпин. Семь букв алиф, кей, ют, кей, ют, кей, вав — это два имени, высеченных в этой жемчужине, где хагат до хазе, будучи все еще на ступени бины, называется названием эке, именем эке, как и бина. Но неги, упавшие со ступени бина, в зеранпин, называется не эке, а ют, кей, вав, как и зеранпин. Буква алиф, эке, это хесед. Буква гей имени эке, это гвура. Ют, эке, это тиферет до хазе. И гей имени эке, это малхут, поднявшийся вместо хазе. Ведь они остались на ступени бина, называемой эке. А ют, кей, вав, это неги, упавшие со ступени бина. Ют, ют, кей, вав, исот. Гей, ют, кей, вав, год. Вав, ют, кей, вав, это Нецах. А на время Гадлута, то есть в субботний день, Малхут опускается из места бина на свое место. И тогда две половины этой ступени, эке, ют, кей, вав, вновь соединяются. А почему Малхут поднялась вместо хазе, где находится верхняя треть тиферет? Ведь она должна была подняться вместо бины, потому что взад хагат считается как кахаб в рож. И получается, что тиферет — это бина, поэтому она поднялась в тиферет. Пункт 535. Когда они входят друг в друга, они светят друг в друге двумя цветами. Один цвет белый, то есть правая сторона, а другой красный, то есть левая сторона. Другими словами, они не становятся по-настоящему одной ступенью, а становятся правой и левой сторонами. И они совершают зивук друг с другом. Из этих двух цветов возникли два других имени. Так что буквы поднимаются в семь имен, то есть каждая буква из семи букв эке, ют, кей, вав, становится отдельным именем.
О чем он говорит? У нас есть лестница со ступенями от мира бесконечности до нашего мира. И вот эта лестница построена очень особым образом. Из 125 ступеней, где каждая ступень находится так внутри каждой следующей ступени. где половина каждой ступени находится верхней над ней, и, то есть в половине каждой ступени находится верхняя ступень, и в половине, в другой половине находится нижняя. Вот так. Таких 125 ступеней. Так что же получается? Верхняя половина ступени – это уже бесконечность. Нижняя ее половина находится уже внутри нижнего. И вот этот нижний, его нижняя половина находится вместе с его нижним. А нижняя половина нижнего находится с верхней частью нижнего, который под ним. Вы понимаете, что то, что происходит здесь, то, что в каждой ступени есть часть, вот эта часть, который в этой части и верхняя половина, и нижняя половина находятся вместе на следующей ступени. Смотрите. Тоже. Верхняя половина и нижняя часть находятся вместе. То есть всегда на каждой ступени есть две ступени, которые находятся вместе, как одна ступень. У нас есть состояние Гальгальтейнайм и Ахаб. Верхняя половина называется Гальгальтейнайм, нижняя называется Хапом. В итоге это 10 сферот. Но здесь, на нижней ступени, есть Ахаб в верхней ступени, и на нее облачается Ахаб, на этот Ахаб облачается Гальгальтейнайм нижней ступени. Получается у нас, что в итоге здесь у нас 10 сферот. И они от нижнего и от верхнего. От нижнего и от верхнего. Вместе нижний и верхний образуют здесь 10 сферот. И так на каждой ступени. Скажем, возьмем вот здесь. Вот эта часть нижней ступени, на нее облачается еще более нижняя ступень. В итоге вместе две эти части, это 10 сферот. Получается у нас, что всегда есть в большой вот этой системе миров, если мы говорим, ну, представьте себе сейчас вот так. Мы, каждый из нас, как вот мы себе это рисуем, так вот, мы связаны вместе. 7 миллиардов человек. Одна часть, вторая, третья, четвертая. И получается, что все мои части находятся в каждом. И если я связываюсь с ними правильно, все их части находятся у меня. Или в виде Гальгальтейнайм, или в виде Ахапа. То есть не остается во мне ничего, кроме вот этой моей начальной точки, в которой я начал свой путь. Только она осталась во мне. Она только моя основа. А все остальное я приобрел от всех остальных. Или Гальгальтейнайм, или Ахаб. Я состою из вас. Это, в общем-то, мое тело. Это то, что он нам объясняет, что невозможно построить жемчужину, малху, кли каждого. Иначе как? Я нуждаюсь во всех. Я должен связаться со всеми, это мой сосуд. Также и Гальгальтейнайм, и Ахапа я должен получить от всех. А кто я сам? Это та самая точка в сердце, с которой я начинаю путь. Да. Вопрос. Вот той силы, когда Ахаб Высшего находится в Гальгальте Инаим Нижнего, мы учим, что то, что является пищей для Нижнего, является отбросами для Верхнего? Да, но это уже на ступенях. Да, это закон, это правильно, но это не важно сейчас. То есть, если я поднимусь до Высшего, и я должен подняться на Высшие, потому что я включаю в себя и его часть, я могу подняться. И поэтому то, что для меня сейчас выглядит в качестве еды, будет представляться отбросами, когда я поднимаюсь на следующую ступень. Ну, продолжим. Итак, пункт 536. Как эти буквы становятся семью именами? Буква Алеф Эки выходит, сверкает, входит в букву Вав, Юд, Гей, Вав, и они светят двумя цветами, белым и красным. И это два имени. Авая-кель, который светит вместе. Буква Гей, Эки, выходит, сверкая, входит в букву Гей, Юд, Кей, Вав. И обе они светят двумя цветами, белым и красным. И это два имени. Одно называется Авая, согласовкой Элоким, где Юд с кратким с иголем, а Гей с холомом, Вав с хириком, а другое называется Элоким, и они светят вместе. Буква Юд Экье входит в Юд, Юд Гей Вав, и они сверкают вместе и входят друг в друга, и обе светят, вырезанные и высеченные вместе, и они выпрямляют голову, то есть постигают гар, и светят, и сверкают. 11 ветвей поднимаются справа и слева, и всего это 22 ветви, то есть 22 буквы. 537. И эти две светящие буквы Юд Экия и Юд Юд Кейвав, которые обнимаются друг с другом, это Авая Авая, Мацпац Мацпац. 13 мер милосердия. И эти две буквы, когда входят друг в друга и обнимаются друг с другом, выпрямляют голову, то есть постигают гар, и светят и сверкают на все эти 11 ветвях, которые выходят справа 11 и слева 11, а всего 22 буквы Торы, так что вся Тора и мудрость раскрывается с помощью 22 букв. Есть два имени Авая, предшествующие 13 мерам милосердия. Авая при перестановке Алеф-Тав Бейт-Шин – это Мацпац, 13 мер милосердия в Дикне Бороде Арихампина, а два края волос, головы Пейсы, предшествующие Дикне, это два имени Мацпац. И свойство этих двух имен, что пустые келим, оставшиеся в Рош Арихампин после выхода святов Гар-де-Гар, не могли оставаться в Рош Арихампина из-за своего авиюта, и вышли из Рош Арихампина и повисли снаружи на коже Рош Арихампина, и они называются волосами Арихампина. Мы видим, что то, что мы сейчас читаем, у нас нет никакого понимания, понятно, что нет никакой связи. Говорится о Рош Ацилута, говорится о самом высоком месте, о котором можно только говорить, потому что там весь замысел творения, цель творения, весь механизм, который управляет нами, и мы управляемся ими. Но именно потому, что мы изучаем его, это то, что я спрашивал Рабаша, ну какая мне разница? Ну вот это высокое место. В своем мире я хочу знать людей или организации, от которых я завишу. Почта, мэрия, ближайшая поликлиника. Какое мне дело там до правительства? пусть делают, что хотят. Мне важно, что происходит здесь, рядом со мной. А он сказал, нет, ну, правильно, с точки зрения действия тебе нужны самые близкие тебе вещи. Но если ты хочешь окружающий свет, чтобы он пришел и исправлял тебя, тебе надо как раз стремиться к самому высокому месту. И все наши корни, всех наших действий и светов, которые приходят к нам, они приходят из рож мира Ацилут. Свет, который приходит оттуда, называется свечением, зоар, высшим светом, высшим свечением. И поэтому книга также называется зором. И поэтому мы изучаем особенно именно вот это самое место. Очень далеко, непонятно. Говорится о нем таким образом, что мы всегда можем ошибиться, но это не важно. Мы должны только оставаться в намерении, что мы связаны сейчас с источником света, и пусть придет помощь мне. Пожалуйста.
А после того, как они вышли, они раскололись на две половины ступени. Кетер и Хухма остались на ступени Рош Ариханпина, а Бина и Тум вышли со ступени Рош и стали волосами Дикны. А во время Гадлута Малхут, что в Сиюме волос Рош, опускается в Сиюм волос Дикны, и тогда волосы Дикны поднимаются обратно к волосам Рош, и они становятся одной ступенью. И вот сам Сиюм волос Рош, который очистился от всякого суда, благодаря спуску оттуда Малхут, называется именем Мацпац. И этот правый Мацпац, что в Сиюме волос Рош, который называется Пеа, и этот правый Сиюм, который очистился, стал Рош волос Дикны, и это левый Мацпац. Это свойство двух букв Юд-Эке и Юд-Кей-Вав, которые соединяются в два имени Мацпац. Мацпац. Ведь Юд-Эке – свойство верхней трети Тиферет до Хазе, куда во время Катнута поднялась Малхут. Это Юд, который вошел в Ор, свет, и возник Авир, воздух, Руах, Безгар. А в субботу, когда Малхут опустилась с места Хазе, и Тиферет очистилась от всякого суда, теперь Тиферет называется именем Мацпац. И этот правый Мацпац, выходит, что Юд-Эке – это Мацпац. И когда этот Юд светит в Юд, Юд-Кей-Вав, и становится его Рож, Юд, Юд-Кей-Вав, тоже называется именем Мацпац. Только это свойство левого Мацпаца.
Мы читаем здесь о каких-то духовных действиях, не понимаем ничего. Мацпац выходит там воздух, потом выходит воздух. Потом мы можем сказать, входит буква Юд, падает буква Юд. Называется, что Хохма входит на ступень, выходит из ступени, или Малхут входит на ступень, или выходит из ступени, говорится о больших или малых состояниях. Авая, авая, мацпац, мацпац. Говорится о каких-то изменениях в сферот, через которые так проходят света. Эти изменения очень стандартные. В духовном, так и в нашем мире. Нет многих разных действий. В итоге, если есть у нас кли и свет, четыре стадии в кли, и в соответствии с этим входит свет, и все это меняется. Это все. Потом, когда кли начинает приобретать разные изменения светом за счет его порчи, там есть разные дополнения, но дополнение это только соответствующие неисправности. Но человек взрослый, сильный, умный, ему ничего не важно, готов на все. Но если он слабый, болеет, ему нужны разные вспомогательные средства и условия, не все очень-то складывается, то поэтому мы сталкиваемся тут со множественными условиями, путаницей, какими-то механизмами, весьма и весьма сложными. Почему? Потому что это в силу слабости келим. Кли сильная, находится перед светом, и все на этом. и между ними ничего не стоит, и только экран, который связывает их вместе. Насколько становится слабее, испорченным, требует множества вспомогательных систем между собой и светом. И поэтому мы тут сталкиваемся с разными такими названиями и системами, которые построены. Но все они относительно нижнего, относительно нас. Как ослабить свет? Как уменьшить свет? Чтобы пришел к нам так, чтобы мы могли его выдержать и хоть что-то оттуда взять и постепенно исправляться и подниматься. Поэтому системы большие, но надо понимать, это как для маленького ребенка. Тебе нужно для него особую пищу, колыбельку, одежду, тепло, холод, тысячи разных вещей. Смотрите, что если есть ребенок, весь дом становится большим предприятием, и все только для него. Чем больше он растет, тем меньше требует заботы. Так же и у нас. Поэтому мы не понимаем, но это как раз относительно нас действуют колоссальные системы, очень большие, чтобы хоть как-то дать нам какой-то шанс вообще выйти в жизнь. А потом, конечно же, гораздо все проще. Будем надеяться, что мы придем к этой простоте. Поэтому, кстати, говорит Бальсулям в предисловии к учению десяти сферот. Он говорит, что Тора начинает с тайны. Вот это вот пардес, четыре стадии, когда мы говорим простое толкование, потом тайна. Те, кто ничего не понимают и думают, что так, что идут от простого толкования к тайне. Наоборот, начинаем с тайны. Когда мы изучаем, я не понимаю ничего, все тайна. И когда мы начинаем, когда я прохожу через потом вот это вот намеки, потом уже прихожу к простоте, мир оцелут, все открыто, потому что я защищен, есть весь этот механизм и защита против света, и я могу его получать и пользоваться им, наслаждаться. Поэтому также это здесь. Пожалуйста.
Пункт 538. Буква «Гей» имени Эки, которая осталась на месте Хазе, поднимается в одном имени, чтобы соединиться с ними, и это «Адни». И она опустилась оттуда в нижнюю жемчужину, и все эти имена выступают наружу и сверкают, и выходят, и правят в субботу. Когда они правят, выходит верхняя жемчужина, то есть Гар-де-Бина, выпуклая и сверкающая, из-за ее сверкания в ней не видно света, ведь она светит только светом Хасадим, а у света Хасадим нет цвета. Пункт 539. Когда выходит жемчужина, она совершает зивук и передает свет именам Эке, Юткевав, являющимся ее зад. Ведь несмотря на то, что у нее нет света, поскольку она не получает свет хохма, все изобилие света хохма в ее зад получается через нее. Тогда одно имя из этих, то есть «Адни» или «Малхут в хазе зеранпина», являющееся седьмой, увенчивается и входит в нижнюю жемчужину, то есть Малхут. А на его месте устанавливается имя Юд-Кей, то есть Хохма и Бина. Ведь после того, как Малхут опустилась из места Хазе, раскрывается Гар, то есть Юд-Кей. И верхняя жемчужина устанавливается в имени Юд-Кей и увенчивается тем сверканием, которая сверкает в этом имени. Пункт 540. После того, как верхняя жемчужина совершила зивук и передала света именам Эке, Ютке, Вав, из них выходит 70 ветвей в каждую сторону, то есть Зеранпин, и они соединяются все вместе, становясь колесницей и троном для верхней жемчужины. И царь, то есть Хухма, правит в своих коронах на троне в этот день, и все радуются. Когда все радуются, царь сидит на троне, а трон возносится в 70 ветвях. Ведь 70 ветвей — это Зеранпин, Хагат и Малхут которого стали опорами трона. Пункт 541. И эти две буквы «Юд» в двух именах «Эке», «Юд Кейвав», которые поднимаются и опускаются, светят и увенчивают 22 буквы, являющиеся средоточием Торы, совершает зивук с двумя первыми буквами из 22 букв, установленных в обратном алфавитном порядке, то есть став и шин, и поднимается в своем свечении в одно из шести колен и в одно из других шести колен. И это 12 колен высшего Израиля, то есть Израиля Сабы, или 4 ступени Хуг-Тум, каждая из которых состоит из 3 линий Хагат, и всего их 12. Пункт 542. Две буквы Юд-Эке, Юд-Кей-Вав, поднимаются и опускаются, совершая зивук с двумя буквами в конце 22 букв, расположенных в обратном алфавитном порядке, то есть Салиф и Бет, и поднимаются в своем свечении одна на 5 ступеней, а другая на 5 ступеней против 10 речений. И эти 10 речений включают 22 буквы. Ведь 12 колен вышли в двух буквах Тав-Шин с 10 речениями двух букв, что в конце Бет и Алеф. Всего 22 буквы, являющиеся средоточием Торы, то есть Зеранпина, называемого Торой, который образуется из этих 22 букв. И это свойство наследует верхнюю жемчужину в троне Аб. И светят 22 буквы. Пункт 543. Когда верхняя жемчужина восседает на троне Аб, и 22 буквы светят, нижняя жемчужина, пребывающая во тьме, наблюдает свечение 22 букв благодаря силе тех букв, которые запечатлены в ней, называющихся Адни. И тогда усиливается свечение этого света, и он принимает все эти 22 высшие буквы. И нижняя жемчужина втягивает их в себя и светит сверкающим свечением на 72 стороны, то есть свечением хохмы, которое раскрывается в 3 линиях. Нам запрещено забывать о намерении. Это самая большая выгода в книге Зор. Зор можно понять лишь из раскрытия. Раскрытие может прийти лишь вследствие того, что мы работаем в намерении. Мы желаем того, чтобы свет, скрытый в нем, в книге Зор, в этом объединении, в этой книге, внутри этой самой системы, чтобы он повлиял бы на меня. Он воздействует на меня лишь согласно тому, насколько человек стремится к нему. Если я желаю исправиться при помощи чтения книги Зор, то я, как говорит Баал Сулям в конце предисловия к Талмуду 10 Сферот, пункт 155, то тогда и на него и светит окружающий свет, возвращающий к источнику. А теперь мы находимся в действии по исправлению. Насколько я желаю исправления, то есть какое исправление я желаю, если я до этого раскрыл изъян. И если этот изъян болит у меня, если я почувствовал, что действительно я останусь неисправленным, то в той же самой мере мне и необходимо изучение Зора. Я стремлюсь при этом, чтобы эта учеба повлияла бы на меня и вылечила бы меня. А если нет, то мне просто нечего делать с книгой Зора и вообще с наукой Каббала. То есть к учебе мы подходим лишь для того, чтобы исправиться. Это то, чего мы и желаем от учебы. Разума здесь нет. Разум придет позже, когда тебе раскроется то, что ты изучаешь, когда ты увидишь это и почувствуешь, а отсюда ты и начнешь понимать, а до этого никогда ты этого не почувствуешь. Потому что все понимание приходит из раскрытия. Раскрытие может быть лишь согласно экрану. А экран у нас может быть лишь вследствие воздействия света, возвращающего к источнику. И воздействие этого света происходит сейчас, во время изучения книги Зоар. И поэтому без всяких премудростей необходимо просто множество часов перед тем, как мы подходим к изучению книги Зоар, подумать, для чего и почему я прихожу на эту учебу, и насколько мне необходимо время чтения. Чтение может быть всего лишь полчаса. Мы читали у Рабаша полчаса в день Зоар, перед сном, и все. Не более того, если человек знает, для чего он читает, то этого ему достаточно. Настолько сила, заключенная здесь, она велика. Да, пожалуйста.
Я из этого чтения вышел и напуганным, и запутанным. Потому что вы говорите нам, что если я в неправильном намерении, то я наношу вред всем, по сути дела. Теперь во время чтения все время вход-выход из намерения. И если мы говорим о намерении, то и там я тоже запутан, потому что я должен быть в намерении на наше объединение. А что это значит? Что это значит быть в объединении?
Смотри, лучше всего тому, кто вообще не родился. Ну, так это, он находится там в потенции где-то, в его решимо, и все. А если ты уже родился, то лучше всего родиться в какой-то деревне, какого-нибудь крестьянина, пастуха, и ты будешь тоже таким пастухом, и так все очень просто, будешь гулять между коров там, так же, как и они, и все. А если ты желаешь вырасти, то ты уже приезжаешь в город, и начинаешь приобретать какую-то профессию, какие-то дела. Также и на работе. Рабаш говорит, я приходил, он работал с кровельщиком, как это, ну, на стройке. Он говорил, приходят все, работают, потеют, каждый, один ходит там, он работал стропольщиком, один приходит и ходит между ними с сложными руками. Кто он такой? Он начальник. Начальник зарабатывает лучше всех. А что он делает? Он просто дает всем указания, делай так и делай так. Он всем дает указания. Я тоже так хочу поступать. Ты тоже хочешь? Ты должен взять на себя ответственность. Тебе необходимо научиться. Тебе необходимо войти в очень большую путаницу. Кто хочет этого? Спроси у рабочих. Никто этого не хочет. Оставь меня. Я вот так вот. Мне этого достаточно. Почему? Ведь ты заработаешь в 5 раз больше. Нет, не хочу я. То есть каждый, он настолько, сколько ему это положено. Если ты хочешь войти в большие дела и заработать больше, ты также и возлагаешь на себя большую обязанность. Ничего здесь не поделаешь. Ты то, что называется, входишь здесь в поручительство. Поручительство — это очень просто. Ты подписываешь, и твоя подпись, она... Это не то, что в банке там. Ты как-то еще можешь выбраться оттуда. Ну, скажем, можешь. А здесь поручительство — это очень большая проблема. Ты ведь принимаешь обязательства перед всеми. Так что ж ты говоришь, я не хочу... Хочешь быть большим, так у тебя нет выбора, так же, как и в нашей жизни. Ты видишь, ты хочешь жениться, чтобы у тебя была бы жена, дети, квартира, машина. Ты влезаешь туда просто, где тебя душат, в такую сеть, которая тебя уже не оставляет. Ты берешь ипотечную суду на 20 лет, еще многие обязательства. Ну, о чем ты думал?
Нет, дело в том, что этот страх от того, что я в неправильном намерении, это что-то хорошее или плохое?
Это и плохое, и хорошее. То, что плохо, это плохо для твоего эгоизма, ведь твой эгоизм хочет освободиться от всего. Оставьте меня, все уходите, и все. Это то, что желает эгоизм. Но если ты понимаешь, что мне необходимо вырасти, а вырасти можно лишь вместе со всеми, когда вы все превращаетесь общаетесь в единый организм. Единый организм означает поручительство, как и клетки в нашем организме. Каждая клетка занимается тем, что ей необходимо сделать ради общего организма. Нет такого, что печень живет ради самой себя. Ей самой для себя не нужно очистить кровь. Сердце не должно перекачивать кровь для всего тела. Что легкие сами для себя должны впитывать кислород из воздуха. Для чего вдруг? Нет такого. Каждый живет ради общего организма. Поэтому этот организм существует. А если какой-то орган начинает думать лишь только о самом себе, это раковая опухоль, которая пожирает сама себя. Она пожирает всех других и в конце концов уничтожает саму себя, потому что неоткуда больше брать. Она уничтожила всю систему, поэтому и сама по себе тоже умирает. Поэтому у нас нет выбора. Мы таким образом должны вести себя. Вот сейчас ты видишь, где этот кризис, общий мировой кризис. Он обяжет нас постепенно почувствовать, что мы находимся в единой системе. Или же вы объединитесь, или вы умрете. Так же, как и сказали нам при стоянии у горы Синай. То же самое, или вы объединитесь, как один человек с одним сердцем, или же здесь будет место вашего погребения. Это то же самое условие. Мы достигли некоего состояния, и все. На этом закончилось. Сейчас перед тобой находится именно это. Я этого не хочу. Так никто тебя вообще не спрашивает об этом. Никто тебя и не спрашивает. Что делают люди? От самых больших до самых маленьких. Как дети, знаешь, закрывают так глаза, и как бы тебя не существует. В этом их решение. И с помощью этого он действительно вызывает большие катастрофы. Очень большие катастрофы тем, что не справляются вовремя.
Так каково правильное намерение?
Правильное намерение, если ты правильно работаешь в группе, то тогда ты приходишь к такому состоянию, когда ты не желаешь объединиться с ними, что это является для тебя самой ненавидимой вещью. Или же ты уже прошел через этот этап, и ты видишь, что ты не способен. Ну вот еще немножко, и ты забываешь от минуты к минуте. Ну, может быть, ты уже ценишь действительно это объединение. Когда, быть может, что в этом есть действительно что-то хорошее, с помощью этого постигает Творца, но у меня нет в этом ничего. Я не хожусь в этом. То есть ты приходишь вместе со всеми этими твоими требованиями, ты приходишь к учебе Зора. Здесь ты требуешь, помоги мне. Я на это не способен, этого не желаю и того. То есть ты приходишь с этим требованием. И тогда ты получишь ответ. Наша проблема в том, что мы не приходим с этим требованием. Ну, все хорошо. Один читает, а другие спят пока что. Пока мы не приходим куда-то, когда мы не начнем работать с разумом. А Тора вообще не связана с разумом. Нам вообще разум не нужен. Нам необходимо лишь раскрытие света, которое бы исправил нас в наших исправленных келим. Мы и почувствуем. И то, что мы почувствуем, мы начнем понимать это. Разум, он является здесь последним. И перейдем к следующей части урока.